Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. Программа «Мы вас услышали». Герман Бабаян в студии.
И Марина Александрова.
И у нас в гостях кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, привет. Говорим привет. Сегодня о новинках кинорынка. На что можно сходить в кино, что посмотреть, может быть, даже не в кино, а дома. Микаэль сегодня расскажет, и, кстати, расскажет, что не нужно вообще смотреть, да?
Исходя из специфики нашей программы, скорее будет так.
Что не нужно смотреть в кино, все остальное можете. А фильм, про который мы сегодня расскажем, ну, не так они хороши, как могли бы быть. Микаэль, с чего начнем?
Ну, в общем-то, за это время, с того момента, когда я был последний раз, я посмотрел много кино. Не все, конечно, хорошее, но есть и интересное нечто. Вот начнем с «Дом динамита». Это скорее к первой категории относится, не очень хорошее, но по порядку. Это режиссер Кэтрин Бигелоу, женщина со стажем. Это режиссер, которая сняла...
Скороносная женщина.
Да, да, она сняла «На гребне волны» с Киану Ривзом. Она сняла «Повелитель бури» про саперов в Ираке, кажется. Ну, у нее вот такое военное кино, в основном боевики. Она этим отличается. И вот спустя 7 лет, кажется, она вернулась в кино все-таки.
Сняла... Зря считаешь?
Ну, наверное, это тяжело сказать. Вот ее кино «Дом динамита» называется. Это фильм про Белый дом, про то, как внезапно сотрудники Белого дома и других ведомств безопасности Соединенных Штатов Америки узнают о том, что готовится ракетный удар по территории США. И вот там они узнают, как так.
И весь фильм они узнают и пытаются с этим что-то сделать.
Да.
Очень
он
интересно.
Он идет где-то полтора часа или час 40 минут. Не могу сказать, что наскучивает. Там достаточно хороший темп. Техника интересная, камера такая резненькая, тоже хорошо работает. Претензий к этому нет. Темп тоже более-менее меня устроил. Интересно, что жанр политический триллер, и там в том числе фигурируют военные, и при этом Бигелоу вместо того, чтобы демонстрировать этот сюжет с точки зрения силы, применения силы, показывает такой чисто офисный труд американских чиновников и других служителей через экраны разговоры, через зумы, через там компьютерные системы и прочее. На самом деле подход интересный. А другое дело, амбиция этого фильма не соответствует его сценарию.
Вот я просто не могу понять, зачем это смотреть.
Ну, что да, ну, смотреть можно, потому что фильм вызывает неплохой нерв, неплохую интригу. Он и с точки зрения президента США говорит, и с точки зрения военных, и с точки зрения других там персонажей. Интрига есть, но амбиции нет никакой, потому что фильм не осмеливается заявить хотя бы что-то. То есть он настолько абстрактен в своей антиядерной повестке, он до невозможности абстрактен, что вот даже не понимаешь по итогу, зачем все-таки я это посмотрел. Хотя, ну, не так много претензий у меня было поначалу. Вопрос в том, что я хоть и о кино очень много разговариваю и смотрю, но мне кажется, антиядерная повестка довольно-таки инфантильной. И когда художник приходит с этой инфантильной повесткой, ну, художник само собой разумеется, инфантил по натуре, но когда он приходит и, опять же, инфантильно заявляет, не имея никакого основания, никакого фундамента, это выглядит еще хуже.
Такое ощущение, что что-то должно в голову быть. Взбрело, да, и давай снимем
фильм. Ну, да. Ну, в общем-то, посмотреть как на вечер. Можно, наверное.
Ну, и название, но, да. Извини, конечно.
«Дом динамита», да. А более того, в одной из сцен метафору эту один из персонажей проговаривает и поясняет еще.
А, красота. То есть да, не сразу думаю, все понятно.
Серьезно, да?
Да, на кого рассчитан этот фильм? Вот я не понимаю, для кого он?
Для кого не знаю, я думаю, что здесь играет роль рефлексия американского автора. Они очень много сейчас рефлексируют, это и по Эддингтону, Ари Астера, понятно, я рассказывал об этом фильме, и по фильму Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», они очень много рефлексируют по поводу того, что у них происходит в политической системе, рефлексируют насчет их бесконечных конфликтов. Ну, в общем-то,
лучше бы делом занимались, да, так, фильм.
Правда, если вы хотите посмотреть рефлексию по поводу политической ситуации в Америке, лучше надо пойти посмотреть «Падение империи».
«Падение империи», кажется, гениальное кино, да, мой любимый автор Алекс Гарланд, очень круто поставлено, ну и «Эддингтон», вот я реально советую посмотреть, потому что мы привыкли потреблять американское кино и так или иначе потребляем их повестку, как они там левых, как они там правых критикуют, а вот «Эддингтон» в этом плане, наверное, один из самых адекватных фильмов в отображение этой повестки.
Дальше идем.
Дальше идем. Называется фильм «Баллада о маленьком игроке». Это режиссер Бергер, Эдвард Бергер, я могу ошибаться.
Верно. Ты абсолютно прав.
Он снял фильм «Конклав» совсем недавно. До этого была его экранизация на Западном фронте. Да, на Западном фронте «Без перемен» еще до этого снял. Это один из самых амбициозных европейских авторов на сегодня. Снимает кино постоянно, постоянно его замечают. И вот сейчас он снял кино для Netflix с Колином Фарреллом в главной роли.
Кино для Netflix.
Да, да, да. Колин Фаррелл там играет, который светился в «Залечь на дно Брюгге» и других фильмах. Ну, такой известный актер.
Тильда Суинтон.
Да, она тоже. Ну, в общем-то, да, Netflix, и этим, наверное, все сказано. Это просто слайд-шоу про лудомана. Так же их называют, да, люди, которые постоянно...
Да, да.
Он оказался в Макао.
Да, ну, в Макао, там казино. Очень цветасто, очень красиво. Нормальный темп, но насколько пусто, абсолютно пустая философия, абсолютно пустой катарсис. Вот ты смотришь фильм, и вроде бы все есть, а вроде бы ничего нет. Он не работает, потому что абсолютно никакущее нутро у этого фильма. Там нет никакого запала, там нет никакой интриги. Зачем это снято, не знаю. Наверное, он заработать деньги решил. Наверное, решил посвятить своим именем и для стриминговой аудитории Бергер. Ну, в общем-то, не удалось. Если «Дом динамита» я еще могу посоветовать на вечерний просмотр, то это я предлагаю вообще забыть.
Так, «Балладу» мы тоже не смотрим.
Да, далее.
Минус два фильма.
Далее фильм называется «Новая волна». Это режиссер...
Как конкурс.
Да.
Практически.
Режиссер Ричард Линклейтер. Я давненько еще рассказывал о его кино, мне кажется, я рассказывал о нем. «Я не киллер». В 23-м, наверное, году он выходил. Ричард Линклейтер вообще один из самых известных авторов американского кино. У него есть трилогия «После», такая мелодраматичная. У него есть фильм «Юношество», «Юность», кажется, где он там 20 лет снимал одного и того же мальчика, как он рос, и сделал из этого художественный фильм. На самом деле, выдающийся во многом режиссер. Я, к сожалению, смотрел только невыдающийся «Я не киллер», и вот сейчас подобрался к «Новой волне». Причем он за этот год, Ричард Линклейтер, снял два фильма: «Голубая луна» и «Новая волна». Вот к «Новой волне» я сначала подобрался. Фильм, как исходит из названия, повествует о том, как снимали один из самых известных фильмов «Новой волны» французского направления революционного 60-х годов. Фильм, о котором идет речь, называется «На последнем дыхании», и снял его Годар, один из самых известных режиссеров «Новой волны».
То есть мы не думаем о фильме «Новая волна», которая стала Аленом Делоном. Не к нему. Именно к направлению «Новой волны» 60-х годов Франции.
Такое посвящение любовное. Я так скажу, конечно, меня уже достало смотреть фильмы о фильмах, кино о кино. Это невозможно. Это хочется уже убиться. Но... И на этот фильм я с таким подозрением шел после «Я не киллера», думал, доверием, что еще два фильма за год снял, какой-то Гай Ричи пошел. Потом, ну ладно, посмотрю. И на самом-то деле могу сказать, что вот мертворожденности этой Линклейтер избегает, потому что кино смотрится просто, харизматично, не как вычурное любовное послание. Опять же, ему, режиссеру, удается в эту хронику добавить какой-то жизни. Хотя он повествует о таких... на снобах-синефилах, а «Новая французская волна», она была построена кинокритиками, которые критиковали кино до них, вдохновлялись более высоким кино, по их мнению, да, показывали, как нужно снимать, по их мнению, там снобизм присутствует. Но Линклейтер все снял нормально. Это невысокое кино, но оно приятное. Приятно смотреть на Годара, приятно смотреть на других персонажей, это весело, не ощущается, как пустая документалка. И вот я в своей рецензии, у меня есть телеграм-канал «Обезьяны и кино», подписывайтесь.
Срочно.
И я там в своей рецензии писал, что Годар однажды заявил, что для хорошего кино нужно всего лишь два элемента. Пистолет и девушка, женщина. Угу. Все, по его мнению, это формула идеального кино. Вот Линклейтеру для хорошего кино нужен был только Годар и его никотиновая зависимость. Смотрится просто, смотрится, ну, конечно, непритязательно, но нормально.
Легко. Как думаешь, лучше на языке оригинала смотреть этот
фильм? Да, это Франция. Более того, в этом фильме оригинальном играла американка, поэтому она там на английском говорит, и разница культуры, разница языков тоже свое значение имеет. В этом фильме появляются другие великие персоны кино, там тот же самый Брессон, тот же самый Россолини. То есть, если вы любите старый кинопром, вам, наверное, будет приятно и этих персонажей.
Ну, если любите вообще такое направление, как «Новая волна», да, мне кажется, да, будет все, да, понятно и интересно. Так, на этот фильм мы сходим в кино.
Да. Ну, а он собрал космические 90,5 тысяч долларов.
Да-да-да.
Надо понимать эти цифры.
Следующая лента называется «Крушащая машина». Режиссер Бен Севди. Там просто два брата, близнеца, которые до этого снимали «Неограниченные драгоценности» и «Хорошее время». Эти фильмы я хвалил не раз. В «Хорошем времени» играет Паттинсон, в «Неограниченных драгоценностях» играет Адам Сэндлер, который внезапно из комедийного амплуа вышел и показался с очень интересной стороны. Поэтому я могу попутать имена. Там Бен и второй, Джош, кажется. Так вот, Севди, в общем-то, его зовут, и этот близнец решил снять уже собственное кино, получил за это кино приз Венеции за лучшую режиссуру, ничего себе, причем брат его вроде бы никакую там...
За этот фильм?
Да, «Крушащая машина».
Приз за лучшую режиссуру за фильм с Дуэйном Скалой Джонсом. Да.
Вот я тоже хотела это сказать.
Дуэйн Скала Джонсон, кстати, вот этот режиссер, он, видимо, ищет такой потенциал, запрятанный в массовых актерах. Угу. Здесь играет Дуэйн Скала Джонсон, играет...
Эмили
по реальным
Блант.
Событиям играет бойца UFC, одного из самых известных. Или не UFC, а Прайма только, ну, я не помню, где он боролся, ну, в общем-то. И Скалу очень сильно похвалили здесь. Более того, Скала как-то сейчас встал на путь исправления. Он даже в скором времени должен сыграть у Мартина Скорсезе в одном фильме. Поэтому он решает пробовать себя в авторском кино. За это ему большой респект, как говорится. А насчет этого фильма «Крушащая машина» это такой антибайопик. Мы обычно, когда представляем себе жанр фильма биографии, и уж тем более жанр фильма биографии о бойце, смешанных единоборств, мы думаем, вот там сейчас будет кровяка, там будет адреналин. В этом фильме этого нет. Этот фильм жанр переизобретает, показывает все с более бытовой, драматичной стороны, спокойной. Такая революция, можно сказать. В то же самое время, я не знаю, за что дали приз за лучшую режиссуру, потому что мне показалось, что хороший, талантливый режиссуры, лучший режиссуры, режиссер избегает очень так талантливо. Прям вот очень старается избежать нормальной режиссуры. Потому что ты смотришь, и просто скучно. Вот вообще в этом фильме ничего не происходит. И он когда спотыкается об эту революцию свою...
Да, я поняла.
Да, и все. И ты думаешь, а зачем я это посмотрел, и чем это закончится? То есть я посмотрел фильм про то, как в жизни героя ничего особо-то и не происходит. Персонажи хорошо прописаны, драма хорошо прописана. Но вот даже не могу сказать, что Скала как-то гениально сыграл. Похвалить можно, но гениально ли настолько?
Он только начинает работать в авторских фильмах.
Ну да, дело в том, что он... У него не было возможности как будто бы там нормально сыграть благодаря режиссеру, потому что там не было таких событий. В общем-то, я не знаю. Это очень странное кино, аморфное максимально в режиссуре.
Скучное, в общем, да?
Да-да-да, очень скучное. То есть я посмотрел, я очень сильно был разочарован, потому что мне нравятся «Неограниченные драгоценности», мне нравится «Хорошее время», я советую эти фильмы посмотреть. А здесь вот решил он самостоятельно снять свое кино, и у него не получилось.
5,9 оценка у этого фильма.
Ну, как-то очень грустно, да, получается?
Да, это очень...
Это плохая оценка.
Это очень так себе.
Как будто бы вот прям вот не хочется идти в кино.
Да, не стоит. Ну, во-первых, и не увидите в кино, да, потому что он только в онлайн прокате есть. Это, как говорится, недоступно для нас сейчас в общем прокате. Ну, в общем-то, да, не смотрите.
Ну, и не пойдем.
Не будем, не
вопрос. Так, и дальше идем.
Дальше, «Франкенштейн». Режиссер Гильермо Дель Торо, тот самый великий, который снял «Форму воды» недавно, до этого снимал «Хеллбоя», там «Лабиринт Фавна», «Король ужасов», «Король сказок темных».
Стиль прослеживается.
Да-да-да-да. А я, если честно, недавно пересмотрел его «Форму воды», сильно разочарован был. Как-то вот ужасное абсолютно кино.
«Оскар», да, по-моему?
Да, там даже не один вроде бы. Вот, и «Франкенштейн» похвалили все. Это, опять же, кино для Netflix. Что могу сказать? Вышло, ну, пышно. Зрелищно, такой фактурный экшен, даже когда там этот монстр Франкенштейн там всех рубит, это выглядит круто. Элорди, Джейкоб Элорди, это одна из молодых звезд Голливуда, тоже этого Франкенштейна хорошо сыграл.
В «Эйфории» снимался, да?
Да, да. Вот эти отношения мастера и детища его чудовищного тоже интересно раскрыты. Такой садизм еще больше там появился, нежели в адаптациях и экранизациях до этого. И смотришь, да, ну хорошо снято, ну такой хороший зрительский продукт.
Красивый.
Да, да, ровно до тех пор, пока не наступает финал. И я здесь не буду спойлерить, но это настолько...
Ну, вряд ли мы будем смотреть, конечно.
Да. Ну, посмотреть я все равно советую, потому что фильм громкий и зрелищный, то есть его будет приятно смотреть, его будет красиво смотреть, вы это запомните 100%.
Но если не спойлерить, конечно.
На финал, ну, максимально инфантильный, и фильм вроде бы идет 2,5 часа, и можно было бы к этому финалу драматургически подвести более адекватно, а вот Гильермо Дель Торо решил этого не делать. И ты смотришь финал, ты не понимаешь, почему это так все глупо произошло, резко, спонтанно, почему не уделено внимание раскрытию персонажей, чтобы они вот заиграли в этом финале нормально, в этой развязке.
Может, торопились?
Ну, 2,5 часа можно было как-то распределить, наверное.
Знаешь, начали, извини, относительно к этому фильму очень хорошо за здравие.
Да-да-да.
Кончили за упокой, да, как будто бы вот не докрутили.
Да, ну, в общем-то, я ему не поставил высокую оценку именно из этого финала, но это зрительский продукт. И, наверное, не стоит слишком сильно придираться. Я могу порекомендовать его посмотреть.
Вот его нужно, наверное, в кино смотреть.
Можно, да. Он даже идет, кстати, у нас в сером прокате, опять же, не в официальном. Я смотрел не в кино, ни о чем не пожалел, но в кино тоже, да. Почему бы и нет?
Тревожащие цифры передо мной сейчас открыты, что бюджет у фильма 120 миллионов долларов, а сборы в мире тут указаны 144 тысячи.
Ну, а я думаю, это потому, что Netflix его прокрутил в ограниченном прокате. Это же Netflix, и, скорее всего, сливы быстренько на стриминг. Возможно, из-за этого.
Наверное, да. Да,
вполне. Но оценки высокие. Оценки высокие.
Оценка 7,5.
Франкенштейн.
Кристоф Вальц играет, между
прочим. Да. Следующий фильм называется «Умри, моя любовь». Режиссер Лин Рэмзи, это великобританская женщина. Один из самых тоже интересных режиссеров современности лично для меня. Она сняла не так много кино. Один из них называется «Тебя никогда здесь не было». С Хоакином Фениксом в главной роли. Очень интересно, очень интересно. А до этого она сняла фильм «Что-то не так с Кевином». Стивен Свинтон, опять же. Я этот фильм покажу в четверг в кинотеатре «Москино юность», поэтому можете приходить. Вместе посмотрим,
потом
обсудим.
Потом будет обсуждение, да.
Да. Угу. А вот «Умри, моя любовь» я очень ждал. Почему? Ну, во-первых, режиссер. Во-вторых, там играет Роберт Паттинсон. Я его люблю. Причем я его даже люблю, наверное, больше не из-за его актерского таланта, а из-за того, какой карьерный путь он прошел. Из «Сумерек» в настоящую звезду и блокбастерного, и авторского кино. Он себя постоянно в чем-то пробует. Не всегда удачно, но в любом случае он молодец. И Дженнифер Лоуренс. Тоже хорошая актриса. И более того, продюсер этого фильма Мартин Скорсезе. Ничего себе.
Казалось бы, все складывается.
Хороший набор, да.
Да.
Фильм повествует о парочке, женщина рожает, и у нее случается послеродовая депрессия. Кино очень личное для режиссера. Я так могу сказать. В целом, картинка хорошая, накал хороший. Но есть проблема. Проблема в том, что фильм использует очень банальные образы, очень банальные. Ты смотришь, и ты думаешь, серьезно, вот настолько глупо вы решили к этому подойти, вот настолько глупо вы решили свои смыслы передать. Там очень какое-то странное представление типичной американской южной семьи, традиционной, с вкраплением какого-то порнушного, не побоюсь этого слова, фетишизма со стороны режиссера, который он это странно видит, но реально как будто бы насмотрелся определенного жанра и решил это снять в более удобоваримом формате. И вроде бы все хорошо играют, вроде бы мысль понятна, но когда режиссер 2 часа, даже немножко больше вроде бы, вертится вокруг одной и той же мысли, топчется просто на месте, вытапчивает себе все, там пальцы, все вытапчивает. Это уже невозможно смотреть. Это скучно становится, душно.
Душно,
да, я понял, сказать, да, я понял, что ты хотела сказать. Давай дальше, двинемся как-то, приведем к чему-то. Она двигается дальше, и под финал, финал ничем не заканчивается.
О, это наш любимый формат.
Да, то есть настолько абстрактно, это какой-то нигилизм. То есть вот вместо того, чтобы к чему-то привести, автор скатывается в нигилизм, в отказ от всего, в какую-то феерию, даже не бреда, а вот... демонстрации своих стигмат. Вот посмотрите на мои раны, посмотрите на мой личный опыт, я не знаю, как из этого выйти, ну не снимай кино тогда, наверное. Но я разочарован остался, если честно. Наверное, ради Паттинсона и Дженнифер Лоуренс посмотреть можно.
Они хороши?
Они хороши, вот действительно хороши, и режиссер с ними хорошо поработала.
Но с сюжетом какая-то проблема, да?
Да, с сюжетом проблемы, но, наверное, для женщин особенно, которые переживали все это, и семейную жизнь, и послеродовую депрессию, посмотреть стоит.
Ну,
наверное,
как будто бы выхода нет из этой ситуации, получается.
Ну, может быть, те, кто посмотрит, найдут. Я лично не увидел, чтобы режиссер этот выход показал.
Или просто найдут что-то общее, да?
Да.
Посмотрев этот фильм. Дальше идем.
Следующее кино называется «Хищник». Это еще одна интерпретация того самого культового фильма. В 18-м году вышло кино провальное. Потом в 19-м или 20-м еще одно кино вышло.
И они не сдаются, получается, периоде, да.
Ну, а его более-менее похвалили, но зрителям не понравилось.
Что не выходит фильм в этой, из этой франшизы, то правда.
Да, сказали вот про последнюю, там было про хищника, который борется с индейцами. И там главная героиня девушка такая отважная. Ну, сказали, что это либеральная повестка. Я не буду подтверждать или опровергать, потому что я не смотрел. Но в любом случае. А это кино я решил посмотреть. Почему? Потому что хорошие сборы внезапно и хорошие оценки. Я думаю, ничего себе, ожила франшиза.
Да,
тем более я был в детстве фанатом ее. Мне очень нравилось. Я презирал всегда «Чужого», а вот «Хищник» мне нравился. Я решил посмотреть. Я так скажу, было много претензий со стороны таких закоренелых фенов в сторону того, что вот, испортили франшизу, это больше не тот триллер, это больше не тот ужастик, это какой-то Дисней. Там, в фильме, кстати, нет крови вообще, ну, человеческой. А я думаю, ну и ладно, как бы... Фильм-то хороший все равно. Ну, не хороший, он нормальный, как зрительский, как попкорн, он нормально работает, нужно понимать его цели. Фильм про то, как хищник, слабенький, один из самых слабых представителей своего рода, попадает на инопланетную, на другую планету, и пытается там доказать, что он крут. Вот и все. И там он сталкивается с андроидом, которого играет Эль Фаннинг. Такая актриса, блондинка, тоже одна из самых популярных актрис своего поколения. Да, можно, наверное, там заметить опять какую-то повестку, что вот даже этого хищника слабым сделали, но драматургически это оправдано. Драматургически оправдано, что там нет крови. Сценарно тоже оправдано. Фильму не нужны литры крови для того, чтобы вас развлечь. По крайней мере, конкретно этому. Да, это более такое студийное Дисней кино. Да, это больше уже не тот ужастик, который мы привыкли видеть. Но и не надо, наверное, можно и так показать.
Ну, в общем, это неплохо, да?
Ну, не то, что это высокое, опять же, кино, не то, что это вау, не то, что это эталон жанра, но посмотреть, вот даже я, человек, который такое не особо смотрит, не остался слишком недоволен. Нормально, пойдет.
Звучит как неплохой перезапуск.
Да.
Да.
Может, и в этот раз получится.
У нас еще один фильм остался.
Да, еще один фильм называется «Бегущий человек». Это не перезапуск. Ну, пока... Тут сложно сказать, потому что режиссер говорит, что это ремейк, другие говорят, что это не ремейк, а экранизация оригинального фильма Кинга. А до этого выходил в 80-х годах, кажется. Фильм со Шварценеггером «Бегущий человек», классика.
Да, 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 да.
Вот. И новая версия. Режиссер Эдгар Райт, это человек, снявший «Скотт Пилигрим против всех», «Зомби по имени Шон», «Прошлой ночью в Сохо», «Малыш на драйве». И вот он снял свою версию «Бегущего человека». Что могу сказать? Фильм круто омажирует, так, делает отсылку на этот на трэш-кино 80-х-90-х, на эти боевики дебильные. Ну, я так с любовью говорю. Вот. Видно, что они взяли, поместили современную технику в тот дух, в дух того времени и кинопроизводства. Но вроде бы боевичок, да, вроде бы должен быть запал, какой-то драйв, а по итогу, опять же, очень талантливо режиссер этого драйва избегает. То есть, я вообще не понял, каким образом он это сделал. Это, мне кажется, очень тяжело с таким фильмом изобрести, но вот он смог. Он смог из этого фильма сделать что-то очень скучное. И фильм, кстати, провалился в прокате в Америке, поэтому не особенный такой в плане своего мнения. Ну да, это скучно, это очень топорно, когда в очередной раз это такой Гленн Пауэлл, которого кличут вторым Томом Крузом, тоже молодая якобы звезда, ходит в свои скулы, пресс показывает, думаешь, господи, серьезно.
Любуется собой, да?
Да, и по итогу эта топорность, она распространяется и на политический посыл этого фильма. А посыл опять левый, антиутопия, богачи плохие, объединяетесь, все дела. И ты думаешь, ну почему вот они там ссорятся, а мы здесь должны страдать, это высматривая. Я не очень понимаю.
Неинтересно.
Ладно, делайте агитку и сделайте хорошую.
Да, да, да. Но эта агитка вот максимально тупая.
Фантастика, боевик, то есть даже никакая
фантастично
там...
плохо, если честно.
Да, и не смешно, да,
получается? Не смешно, не зрелищно, ничего.
Друзья, ну, получается, сегодня мы выбрали парочку фильмов, на которые можно сходить. Это «Новая волна».
Да, «Новая волна» и «Хищник». Очень удивительно, конечно, подборка получилась.
Да, остальное вы поняли, что делать.
Остальное, как обычно.
У нас в гостях был Микаэль Аганов, кинокритик, кинолектор, его телеграм-канал «Обезьяны и кино». Микаэль, большое спасибо.
Спасибо.
В студии был Герман Бабаян.
И Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».